Дорогие, всем привет! Ну и тему мы с вами развили. Являются ли фантазии изменой? Сейчас мы с вами видим по итогам дебатов, что этот вопрос не такой простой, как кажется. И в каждой стороне, что бы человек ни решил, то есть мы с вами видим два абсолютно разных мнения. Для одних это норма, для других это измена, у других есть определенные ступени этой измены, в зависимости от того, про кого фантазирует человек, то мы с вами можем увидеть, что у каждого свои чувства, свои аргументы, своя позиция, за этим прячутся свои ценности, свои потребности. В общем, классно, что мы развили этот вопрос. Вижу, что есть люди, которые даже поменяли свое мнение в ходе дискуссии и сказали: так, я немножко поменяла свою позицию, теперь я отношусь к этому так. Так что молодцы, что вы это обсуждаете. Безопасно для других людей. Старайтесь всегда не ранить чувства другого человека, говорите свою позицию, потому что то, как мы общаемся с другими людьми, мы те же самые паттерны реализуем со своей семьей. И любой, абсолютно любой вопрос, какой бы он тяжелый ни был, можно обсуждать спокойно, зрело, взросло, из открытого общения. Мы с вами к этому и стремимся. И я поняла, что я не хочу просто вам писать текстом какие-то моменты про фантазии, чтобы расставить точки над «и», потому что тема очень глубока. И вы даже этому доказательство, и мне захотелось с вами пообщаться в аудиоформате на эту тему и разобрать его с точки зрения и сексологии, и семейной психологии, потому что подходы здесь будут очень разные. И вначале мы с вами начнем вообще, почему фантазии — это норма. Именно с точки зрения одного из направлений психологии и сексологии, но потом мы с вами перейдем, а как же на этот вопрос смотрят именно с точки зрения семейной психологии, на что я, как семейный психолог, обращаю внимание. И мы увидим и разные уровни фантазий, и разное восприятие себя внутри этой фантазии и вообще о чем фантазии говорят обо мне. Это просто потрясающий диагностический инструмент. Поэтому послушайте до конца. Я уверена, что для вас это будет что-то полезным, новым, интересным, и вы тоже что-то про себя осознаете. Давайте начнем с того лагеря, который говорит о том, что фантазия — это норма. Многие писали в комментариях, что это норма, мы не можем себя ограничить в своих мыслях или снах. То есть тоже мне очень понравился комментарий, когда кто-то сказал: ну, сны же мы не контролируем, во снах у нас тоже есть фантазии. И действительно, это такой физиологический элемент нашей психики, который проявляется. И сексология вообще говорит о том, что фантазирование — это часть здоровой сексуальности. То есть это говорит о том, что человек прошел все этапы сексуального контакта, он позволяет себе сейчас фантазировать, что-то представлять, у него нет табуированности, стигматизации этой темы, как, например, для кого-то: о боже, фантазия — это сразу же стыд, это табу, это со мной что-то не так, тем более если это про другого человека. И это как раз показатель, что все гармонично развивается. И, кстати, у меня были пары, когда они прям специально осознанно развивают фантазирование, но это в целом очень важный момент в паре — учиться вместе фантазировать, это тоже выход на новый уровень какого-то разнообразия. Но я вам хочу рассказать про один такой интересный пример, когда мужчина просил свою женщину, свою любимую жену, у них есть дети, у них хороший брак, и он просил ее фантазировать или рассказывать про других ее партнеров, про ее секс с другими партнерами. И его это очень возбуждало, это поддерживало их отношения. Для нее вначале это было дико, но потом она стала откликаться, она поняла, что их это сближает. Возможно, кто-то сейчас меня слушает и думает: боже мой, какой ужас вообще, что у людей в голове, как так можно вообще поступать со своим любимым человеком, и вообще нет ли у него каких-то патологий, что его это возбуждает. Если мы с вами смотрим с точки зрения сексологии, то сексуальность патологично именно там, где она уже влияет на других людей, то есть она какой-то наносит им именно ущерб. В других случаях это нормотипичная сексуальность, и она действительно у каждого своя, по-своему формируется, исходя из очень большого количества предыдущих факторов за всю жизнь. Но если мы с вами смотрим на это с точки зрения именно семейной психологии, личной психологии, то, конечно, возможно, у этого человека в анамнезе когда-то в прошлом был опыт покинутости. И сейчас он может через такую фантазию что-то здесь допрожить. Или, например, женщина, которая часто проживала насилие, я прямо в какой-то период жизни очень много работала с такими женщинами, кто проходил через сексуализированное насилие. Таких людей намного больше, чем нам кажется. Они молчат об этом, они даже мужу не рассказывают, потому что очень стыдно, страшно. Кажется, что это вообще что-то абсолютно ненормотипичное и не принимается, и меня будут осуждать. И в итоге люди об этом молчат. Но фантазии тоже могут взять на себя здесь функцию такой защиты, и в итоге женщина может фантазировать про то, как над ней доминируют, например, потому что она проживает тот опыт, который когда-то получила еще будучи ребенком от вообще своего знакомого, потому что от своего знакомого человека, потому что в основном насилие происходит от знакомых людей, от учителей, дедушек, дядь, отчимов, а не от незнакомцев, как нам кажется. Ну и таким образом мы с вами, это я вам сказала такие моменты, когда мы можем глубже тоже, да, что-то увидеть про фантазию, но на самом деле, если мы в такую глубину не погружаемся, все-таки фантазии в паре, они раскрывают пару, они помогают выйти на новый уровень, поддержать возбуждение, сохранять интерес, потому что когда люди 10, 20, 30 лет вместе, все уже становится таким типичным, понятным, и вот фантазии, общее проговаривание их или реализация совместных своих фантазий, или даже представить в момент секса какого-то другого человека и какую-то другую, в другой контекст вообще вывести, то действительно это может сохранять интерес внутри пары, расширять диапазон переживаний. То есть это действительно может очень положительно влиять и на то, что происходит внутри пары. И когда у человека закрыта сексуальность, вот, например, женщина, у которой есть либидемия, например, то есть либидо спит, не проявляется, нет желания к сексу, вообще ничего не хочется, только хочется дом, спать, работа, ребенок, борщи варить, и вообще нет мысли о сексе, то один из этапов проработки именно с сексологом это темы, это будет раскачка и в том числе своих фантазий. У нас тоже в рамках нашей второй ступени групповой терапии, когда у нас именно сексологи работают с клиентами, то там прям целый блок посвящен фантазиям, и их учат раскачивать. И если мы с вами смотрим с точки зрения психоанализа, вы его все знаете, его основоположник — это Зигмунд Фрейд, то, конечно, там, в принципе, вы наверняка тоже слышали, что очень много передается энергии либидо и мартидо. То есть либидо — это такая сексуальная энергия, которая является потенциалом для реализации наших действий, сексуальная энергия, энергия жизни. И, конечно, там тоже будет говориться о том, что проявление своей сексуальности — это абсолютно нормально, это фантазирование, это возможность проявлять себя. Но тогда возникает вопрос, а почему же есть тогда люди, для которых вообще фантазии запрещены и закрыты и являются полной стигмой? Кто-то говорит о том, что у меня нет фантазий, или могут быть обязательно фантазии должны быть только про мужа, не дай бог, про кого-то другого, и им кажется, что действительно им фантазии не приходят про других людей, то там появляется такое понятие, как внутренняя цензура. То есть это та часть психики, которая фильтрует желания, она регулирует наши вот эти природные животные импульсы. Она является судьей и транслирует, что можно, а что нельзя. Она удерживает нас, ну, вот в рамках вот этих социальных норм, ценностей, которые были определены обществом. То есть это то, что формируется в процессе взросления через родителей, через правила, через культуру, через религию, через определенные запреты. Ну и тогда, чем выше у человека эта цензура, тем он меньше позволяет себе вот такие, в скобочках, да, скажем, неприемлемые мысли. Он может искренне говорить: у меня нет фантазий. Может чувствовать даже стыд за какую-то фантазию. Вот он, ему придет какая-то мысль про другого человека, допустим, или какая-то сексуальная фантазия вообще неподходящего рода, и будет вот это ощущение стыда. И тогда вот эта цензура как раз защищает психику и выносит вот это переживание в бессознательное. Ну и, например, у человека это может проявляться во снах, эротические сны. Причем он может их не помнить, да, тоже на следующий день. Но все равно они куда-то уходят. Кто-то, кстати, из вас тоже писал, что ну и тогда поднимается сублимация. У человека могут подниматься какие-то проблемы и сложности, развиваться болезни, в том числе даже вот эти нереализованные свои фантазии когда-то могут, например, в педофилию переходить, в какие-то перверсивные желания. Ну и такое иногда такое тоже бывает. То есть, как тоже правильно сказали, когда пружинка сжимается, а потом она сильно выпрыгивает. У кого-то такое тоже может быть, но это скорее исключение из правил. То есть, по факту, мы говорим с вами о том, что фантазирование — это абсолютная норма. Мы биологические существа, просто у нас есть цензура, которая нас ограничивает. И по-хорошему есть такой здоровый уровень цензуры, потому что кому-то кажется, ну, чем больше цензура, тем лучше, тем ты больше становишься вот таким социальным человеком, который что-то себе запрещает, живет по правилам, по нормам, по ценностям. Но по факту, если мы говорим с точки зрения психоанализа, то когда есть гибкая цензура, то такие люди могут осознать свои желания. То есть представьте, человек, который осознал: мне пришло желание. Интересно, а почему именно такое желание? А почему именно этот человек? А почему именно в этот момент? То есть тогда поднимается возможность для рефлексии. То есть фантазия становится инструментом для того, чтобы поанализировать свои желания без стыда. Не обязательно это абсолютно реализовывать, но вообще понять, что я допускаю это существование, их существование, и я могу осознать свои импульсы. И вот тогда мы с вами будем смотреть еще глубже. Вот сейчас очень, я думаю, тоже будет интересно вам поанализировать свои фантазии. Например, что за ними стоит? Если человеку не хватает признания, то в фантазиях будет много восхищения. То есть, допустим, мужчина заходит в комнату и восхищается моей сексуальностью, моей красотой, моей невинностью, допустим, или наоборот, раскрепощенностью капитальной. Вот посмотрите, что там. Или он восхищается моей человечностью, моими волосами, моей душой. То есть фантазии — это диагностический инструмент, который показывает, что на самом деле я чувствую и проживаю. Если, например, не хватает близости, конечно, будут тогда фантазии про эмоциональную связь. И у женщин и мужчин фантазии, они тоже отличаются. У мужчин они инструментальные, они больше именно про акт сексуального контакта, а у женщин будет больше эмоциональной связи, каких-то прикосновений, долгой чувственной прелюдии. И как раз можно поанализировать, когда вот эта цензура не сверхвысокая, а находится в норме, то тогда что фантазии сейчас обо мне говорят? Вообще, кого я представляю в этой фантазии? Моего мужа, кого-то из прошлого, либо как настоящего человека, или несуществующего, или какую-то звезду? Мы тоже сейчас дальше об этом с вами поговорим. Если есть подавленная агрессия, конечно, тогда будет фантазия про доминирование, или мое доминирование, или мое подчинение. То есть фантазии — это замечательная возможность понять, что со мной происходит, почему именно в этот момент возникает именно такая фантазия, диагностический инструмент. Если мы с вами смотрим с точки зрения семейной психологии, то тогда будет уже вариативность. Мы будем смотреть не только на то, что все черное и белое, а на различную палитру. насколько вообще фантазия влияет на контакт в отношениях. Вот это самый ключевой момент и вопрос. А, кстати, давайте еще вот к прошлому вернемся. Вот мы с вами когда говорили, что не хватает признания или близости, вот появляются какие-то новые виды фантазий. А еще, кто в этой фантазии? Я представляю здесь себя, либо я, может быть, не принимаю часть своего тела и принимаю какую-то другую и более идеализированную часть себя, и тогда я буду представлять более красивую женщину, допустим. Или я тоже не могу здесь сейчас возбуждаться своим мужчиной, потому что у него изменилось тело, оно меня не возбуждает. Оно не является элементом моего сексуального предпочтения. И тогда я буду представлять более худого, более сильного, мускулистого, высокого мужчину, допустим. И мы с вами тоже понимаем, что такие фантазии могут улучшать даже наши отношения, наш сексуальный контакт. Поэтому, видите, все очень относительно. Я здесь не являюсь судьей, который говорит, как правильно или нет. Я вам скорее даю пищу для размышлений, чтобы вы глубже рефлексировали относительно того, что у вас происходит в голове и вашей паре. И, возможно, тоже на что-то по-другому посмотрели у своего партнера. Где-то убрали стигму, а где-то, возможно, наоборот, поняли, что я хочу больше цензуры в себе развивать. У каждого будет абсолютно свое восприятие сейчас того, что я говорю. Но я хочу с вами еще поговорить про уровни фантазии. Вот если мы с вами смотрим именно как семейные психологи, вот ко мне приходит пара, да, и, ну, например, с кем-то из них мы будем тоже в том числе обсуждать фантазии. То много таких кейсов было вообще в разных моментах, когда мужчина приходит прям реально с болью и говорит, я не хочу свою жену, я не хочу, вот я могу только представлять другую женщину. Или были случаи, когда мужчина говорит, я изменяю своей жене, потому что я реально не хочу ее, но я не хочу с ней расставаться. Бывает очень по-разному, очень много разных ситуаций, они абсолютно все неповторимы, как снежинки. И тогда мы с вами тоже будем делить вот эти фантазии на разные уровни. Например, первый уровень — это нейтральный. Когда, например, фантазии есть, но они не включены в отношениях. Потому что все равно между нами, как парой, есть близость, диалог, секс. Партнер, он не обесценивается в этот момент. То есть фантазии, они являются чем-то вне пары. И вы тоже многие об этом писали в комментариях, что главное, чтобы это не влияло на пару. Мы вообще все фантазируем. Другие же говорят о том, что и в комментариях вы тоже писали, что если он представляет, это прям момент секса. И вот смотрите, такое понятие тогда уже будет немножко другое у фантазии. Называется будет оно компенсаторным уровнем, компенсаторной фантазией. То есть они уже начинают где-то отчасти заменять реальность. Например, мне с партнером скучно или холодно. Ну или вот я вам приводила пример. Мужчина говорит, я вот не хочу свою женщину. Или женщина у меня тоже с этим приходит в групповую терапию по сексологии. Говорят, я не хочу своего партнера. А вот в фантазиях там все, я так ярко, живо. Появляется вот это сравнение. Чувствуете, у нас как будто бы вот этот образ, он становится уже внутри нашей пары, но еще не между нами. Потому что мы компенсируем какую-то нехватку между нами каким-то образом, но тут ключевой момент — образом, да, не другим человеком, не физической изменой, а образом. И при этом здесь мы уже будем говорить, что фантазия начинает уводить из контакта. И вот на этом уровне фантазия может быть и изменой для кого-то. Потому что в этот момент мы уже не вдвоем. А когда уже включается третий уровень, такой пограничный, то тогда уже появляются либо действия, например, появляется переписка с этим человеком, либо очень сильная эмоциональная вовлеченность того человека. То есть действительно происходит уже включение этого третьего человека между нами. Конечно, это уже будет проявлением эмоциональной или физической даже для кого-то измены, если там есть уже физический контакт, потому что появляется тайна. Вы тоже правильно сказали, что в измене есть слово «тайна». То есть есть тайна, я что-то другому не рассказываю, и мало того, я на это трачу очень много сил, энергии. И это уже такое начало измены, хотя даже, возможно, физического контакта еще не было. Конечно, здесь я еще добавлю, что те люди, которым приходилось сталкиваться с изменой, они делятся на разные уровни. Кто-то из вас говорит о том, что вот была физическая измена, и теперь для меня фантазии вообще не являются изменой, а для кого-то наоборот, даже фантазии, даже мысли о другом человеке будут триггером, и они будут возвращать к тому, что когда-то была измена, и это вновь угроза. И, кстати, очень много тоже можно сказать не только про того человека, кто фантазирует, но и то, как мы реагируем на фантазии. Это может сказать о нашей самооценке в том числе. Для кого-то будет окей, что человек фантазирует о другой женщине, потому что есть уверенность в себе. А другая женщина или другой мужчина скажет, как ты можешь фантазировать о другом человеке, потому что хочется проконтролировать ситуацию и понять, что человек только со мной, а я внутри в себя полностью не уверен или не уверена в себе. И я боюсь, что второй может сравнить меня и уйти от меня. Представляете, какой глубокий тоже момент для рефлексии. Насколько я уверена в себе, насколько я уверена в отношениях, или мне хочется все проконтролировать, все взять под такое состояние управления реальностью. Ну, в общем, это тоже отдельная тема. И ключевой-то момент — это то, что где вот эта граница, когда человек начинает жить фантазиями больше, чем реальностью. Когда свой партнер уже кажется каким-то не таким. То есть появляется вот это сравнение, когда переходит, уходит интерес, исчезает интерес к реальному контакту со своим реальным партнером, появляется тайная эмоциональная жизнь. И это все показатели того, что фантазия уже выходит в грань именно измены, когда кто-то встает между нами и какой-то тайной. И еще мне тоже очень понравилось, как вы рассуждали, с кем же тогда происходит фантазия. Давайте подумаем, вообще поразмышляем, как психологи, о чем это может говорить. Ну вот, например, если фантазии про какую-то порно-актрису или актера, про незнакомку или вот незнакомого мужчину, или какую-то актрису Анджелину Джоли, то что это может говорить о нас? О человеке, к которому приходит такая фантазия. Ну, возможно, это вносит какую-то новизну. Да? Вот мы давайте порассуждаем, подиагностируем, как бы это можно было бы диагностировать. Например, хочется какой-то новизны, хочется визуального возбуждения, хочется новой картинки, хочется, возможно, свободы от обязательств, потому что я устала или устала, вот дети, быт, ипотека, и хочется какой-то свободы, отсутствие оценки. Когда меня никто не оценит, не скажет, что со мной что-то не так, но при этом я могу представить просто Ален Делона для себя или вообще какую-то красотку для себя, которая будет явно самой красивой или сексуальной женщиной или сексуальным мужчиной для меня. И мы тоже можем с вами поговорить, а что этот образ может говорить про мою самооценку. Это то, как я возвышаюсь за счет этого образа, или я себя чувствую именно таким образом, или это просто мое сексуальное предпочтение, которое возникло в подростковом возрасте и закрепилось. Ну, в общем, это один, да, момент, который мы можем поанализировать. Это наиболее безопасный вариант, потому что это незнакомые люди где-то вдалеке, которые просто показывают как раз, что у меня сейчас нет высокой цензуры, она скорее гибкая, я разрешаю себе фантазировать, у меня раскрытая сексуальность, я прошел разные этапы сексуального развития и я просто анализирую, что там со мной происходит. Если это не выходит в компенсаторный уровень, что мне чего-то не хватает с партнером, мы об этом говорили ранее. Давайте разберем другой вопрос. Что, если я фантазирую про знакомую? Что, если я этого человека уже знаю? Вы тоже об этом писали, что если это не знакомый человек, я не буду к нему ревновать. Но если знакомый, то это уже является изменой. И вот это как раз зачастую больше будет относиться к компенсаторной измене, компенсаторной фантазии. То есть, когда есть какой-то дефицит в отношениях, И вот появляется почва для реального сближения. Этим опасна эта фантазия, потому что этот человек реально существует. Это реальная потенциальная возможность контакта, это действительно возможность эмоциональной окраски. Того, что я уже о ней думаю, я ее вижу, я ее представляю, или я его вижу. У женщин же то же самое это может вызывать какие-то чувства. Я не удовлетворена со своим партнером, он меня не видит, не замечает, он постоянно в командировках, и я уже начинаю о ком-то или о чем-то фантазировать. То есть это уже такой более опасный, да, уровень, который тоже может относиться уже к элементам измены или быть зачатком именно измены. А вот когда мы говорим с вами про фантазию о бывшей, тоже вы поднимали этот вопрос. Это вообще, да, такая очень интересная отдельная категория. Почему? Потому что бывшая — это уже какой-то прожитый опыт, это знакомое тело, знакомые сценарии, часто какие-то незавершенные чувства. И тогда такие фантазии будут говорить о том, что есть ностальгия по этому состоянию. Причем, возможно, даже не по самому человеку, а по тому, каким или какой я была рядом с ним. Я была такой живой, чувственной, сексуальной, а сейчас я не такая, допустим. Я была живой, вот свободной. И вот когда не закрыт этот гештальт, мы вообще в терапии с клиентом его завершаем. Прям выходим в те прошлые отношения, завершаем то, что не было закрыто, и тогда зачастую и фантазии, и сны об этих людях уходят. У кого-то есть сожаление, а что, если бы я сделал то-то? То есть чувствуете, это тоже какой-то момент эмоционального именно во влечение, которое часто является индикатором и измены в том числе. То есть еще это показатель того, что сейчас в текущих отношениях есть дефицит. И психика тоже может поднимать вот этот прошлый опыт как альтернативу. А помнишь, как было? Возможность пожалеть о чем-то, понять, что могло быть по-другому. Но опять же, когда мы с вами зрело относимся к фантазиям и переносим на них фокус, мы начинаем анализировать, а о чем мне сейчас говорит мое подсознание вот этой фантазии. Потому что фантазия — это именно подсознание. Это неконтролируемые импульсы. И почему они у меня сейчас стали появляться? На что мне надо обратить внимание в моих отношениях сейчас? Ух, друзья, какой у нас с вами большой получился подкаст. Но я надеюсь, для вас это было полезно. О чем-то вы сейчас уже поразмышляете. Возможно, обратите внимание в следующий раз при возникновении ваших фантазий новых, что они могут рассказать про вас, про ваши отношения и про себя. Ключевой момент. Если фантазии не влияют на отношения, а только их укрепляют в паре, или этот объект фантазии находится за пределами нашей пары, то тогда это больше относится к норме. Когда же этот человек включен внутрь, он уже является близким с эмоциональной окраской, с явным таинством этих чувств, то в таком случае мы уже можем говорить о том, что постепенно переходит грань к измене. Если у человека, у разных людей будет разное отношение, у кого-то даже мысль о другом человеке будет относиться к измене, у другого нет, ну, это зависит от внутренних процессов, их задача дальше анализировать и понимать, хотим мы ли это менять или нет, влияет ли это на нашу пару или нет, прорабатываю ли я свою самооценку или нет, прорабатываю ли я свою внутреннюю травматику или нет. И тогда наши отношения при положительных исходах будут дальше расти. Я вам этого желаю. И до встречи. Если будут какие-то вопросы, мнения, задавайте.